История Дататреи. Продолжение истории про Картавирию. Великолепное царствование. Картавирия правил империей с исключительной добродетелью. Никто не мог подвергнуть сомнению его доблесть. Его чувство справедливости было несравненным. Его знания и понимание были безграничны, а его сила была беспредельна. Не было заслуживающего похвалы деяния, которое бы он не совершил. Одним словом, ему не было равных. Немедленно после принятия управления государством, он издал указ, что никто не должен носить оружие, и что те, кто нарушит указ, будут считаться преступниками и наказываться. Те, кто выставляли себя великими героями, сейчас были уничтожены и подавлены новым вердиктом. Не было героических поступков, которые император, правящий согласно Дхарме, не мог бы совершить добродетельной силой, полученной с помощью тапаса. Выполняя различные обязанности, он, благодаря силе йоги, принимал облики, подходящие каждому случаю. Таким образом, он стал хранителем и защитником земель и людей, и вдобавок защитником браминов и тапасинов. Если в империи в чем-нибудь уме только возникало желание украсть или совершить какое-то другое греховное действие, об этом тотчас становилось известно императору. Он немедленно появлялся перед подданным с луком и стрелами, и в предупреждение говорил ему: «Берегись». Когда кто-нибудь из его подданных страдал от змей или опасных животных, от огня или болезни, или в результате бедствия, этому подданному было достаточно вспомнить императора, и тот появлялся перед ним и выручал его из беды. Подданные поклонялись императору даже больше, чем Богу. Никто в его царстве не жаловался на какое-нибудь беспокойство или убыток. Что касается его похвальных действий, то не было конца раздаваемым им дарам, благим делам и жертвоприношениям, которые он совершал. Говорят, что он совершил 10 000 жертвоприношений по всей Саптадвипе. Это были необычные жертвоприношения, а в этих жертвоприношениях колонны, зал, сапки и все остальное было из золота. Нарада и другие мудрецы, пораженные его необыкновенными делами, восхваляли его. В радостном волнении Муни Ангирас превозносил его, говоря, что не было царя, равного Картавирье. Среди разнообразных дел однажды император пошел в нижние области и победил царя нагов Каркатака, привезя его сына с собой и сделав его одним из караульных своей столицы. Другой раз он со своими женами пошел к реке Нармаде для купания и развлечения. Царь, шутя, создал себе 1000 рук и встал подобно громадной горе, преградив течение реки. Нармада не могла преодолеть возникшее препятствие. Она повернула вспять, и водохранилища и пруды были заполнены в избытке. Именно тогда Равана, десятиглавный Асура, который начал завоевание мира, включающее покорение Картавирии, пришел туда. оставив свою армию на обочине дороги, он совершил поклонение Шиве на берегу Нармады. Пока он был погружен в Шивапуджу, воды Нармады, текущие вспять, затопили эту область и унесли Шивалингу, поклоняющегося Равану и всю его армию. Картавири Арджуна, который наблюдал все это силой йогического видения, довольно улыбался. Что касается всей затеи с купанием и развлечениями, то она была устроена ради этой цели. Когда Равана узнал, что это Картавирия заставил Нармаду повернуть вспять, его охватил дикий гнев. Может ли он, поднявший и отбросивший гору Кайласу, допустить такое? Когда он узнал, что Картавирия один, Равана подумал, что момент подходящий, и устремился туда со своей армией и напал на него. Картавирия вышел из воды, улыбаясь. Он явился каждому воину Ракшасу, как отдельный Картавирия, и убил их всех. В конце он захватил 20-рукого Равану, подобного обезьяне, и, унеся, заключил его в тюрьму. Спустя некоторое время новости достигли деда Раваны, Махамуни Пуласти, который пришел и просил об освобождении внука. Картавирия тотчас освободил того, так как он был почтителен к сединам. Это также делало его великим и благородным императором. Когда бы он ни приходил купаться в море, киты и другие водные животные волновались, и даже морской царь испытывал страх. Картавирия мог стать несущими дождь облаками и пролить дожди в нужное время для пользы своих подданных. Несмотря на то, что он обладал столь многими великими силами, он не забывал своего гуру. Хотя прошло много времени, но его преданность только возросла. Он часто посещал ашрам датты и поклонялся божественным стопам и преклонялся перед аскетами, которые его окружали. Часто он собирал ученых и вел дискуссии по йога-шастре и дхарма-шастре. Иногда он устраивал собрания, посвященные изящным искусствам. В другое время он позволял себе вкусить наслаждение во внутренних покоях дворца. Когда бы ни появился случай, он разъяснял своим подданным реальность Господа Дататрея, его величие и его учения, касающиеся дхармы. Так прошли тысячи лет. Он ни в чем не нуждался. И великолепие жизни Картавирии превосходило даже великолепие Индры.
Так, в практике, когда мы выполняем садхану, например, божественной гордости, садхану созерцания, наступает момент, называемый стадия подношений. Этот момент примерно соответствует в учении о 16 кала, ступени, игры, творения мандалы. Это высокая ступень, говорящая о реализации йогином природы ума и сущности естественного состояния. Начало проявления пурна-сахаджи. Стадия подношений означает, что теперь все ваши заслуги, ранее выполненные практики, начинают давать плоды. Все ваши аскезы, ваш тапас, начитанные мантры, когда-либо прочитанные тексты, совершенные добрые деяния, взятые клятвы и обеты, начинают расцветать. Это не только реализация природа ума, зачатие естественного состояния, его вынашивание или рождение. Это проявление во внешнем, изменение на уровне праны, на уровне кармического видения и энергии. Все ваши качества постепенно очищаются и начинают расцветать и проявляться в виде различных совершенств. Какие именно будут проявлены совершенства, это зависит от прарабдхи, от ваших склонностей, выполненных ранее практик и совершенных дел в прошлых жизнях. Тем не менее, эти совершенства начинают проявляться, как феноменальная память, как сверхсильная воля, как ясный ум, как успешность в деяниях, как обаяние красноречия и способность вдохновлять других, как целительские качества, как глубокий философский аналитический ум, как способность анализировать священные тексты, получать их даршан, милость, шастра-крипу и самому писать священные тексты или комментировать их, как могущественная энергия, усмиряющая препятствующих демонов, духов и связывающая их в тонком теле, как различные изящные способности в виде живописи, музыки, игры на музыкальных инструментах, философии, красноречия и так далее, как различные божественные силы, способность призывать энергии и материализовывать их в пространстве, способность моделировать будущее, направляя его силой санкальпы, как различные способности по управлению стихиями, пятью элементами, как способностью видения других миров, переноса сознания туда и общения со святыми, божествами, риши или мудрецами, как способности управления пранами, продления жизни, обретение ситхи сверхздоровья, сверхсилы, сверхвыносливости, сверхустойчивости, как способности погружать других в различные состояния, наводить иллюзии, вдохновлять или наоборот парализовывать силой голоса, взгляда или касания, как способности призывать различных существ и контролировать их или отдавать им приказания, например, духов, демонов, божеств пяти элементов, вахан пяти элементов, например, Гаруду Вишну, лебедя Брахмы, быка Нанди Шивы, Мушику Ганеши и других. То есть на этой стадии к вам приходят различные энергии. В это время у йогина появляются различные необычные сны. У него возникают сны, где он видит различных божеств и риши, кланяющихся ему, вешающих ему гирлянду или вручающих ему различные предметы. Иногда он может видеть, как ему вешают на шею гирлянду, даруют четки, выкладывают на голову цветок белый лотос, корону, дают новое одеяние, просто выражают почтение или делают пророчества и предсказания, или восхваляют, делая подношения пищей, цветами, благовониями. Или видение, когда он приходит на гору, ему какие-то спутники показывают дворцы с новыми комнатами и землями. Или когда он видит себя кормящим, обладающим женской форме большой грудью и кормящим всех живых существ молоком. Или когда он видит могущественных животных, приходящих и выражающих ему почтение. На стадии подношений человеку возвращаются чистые элементы его природной шакти, энергии. Все, что он растерял при перерождении в сансаре, в прошлых жизнях, божества пяти органов чувств, все повреждения и омрачения, которые были, очищаются и возвращаются к нему. Праны втягиваются в центральный канал, а в изначальное сознание, как магнитные опилки к магниту, притягиваются все энергии. И эти энергии проявляются из пространства, они как бы входят в тонкое тело йогина, преобразовывая его нечистые праны. Когда начинаются такие сновидения, это знак того, что йогин вступил в довольно высокую стадию своего развития. Согласно учению А-16-кала, эта стадия может проявляться иногда на стадии воспитания, иногда на стадии закалки, на стадии отпускания на стадии игры на разных уровнях. Во внешнем мире это также может выражаться, когда сила намерения йогина такова, что волей он может добиваться своего намерения, материализовывать его. Он становится либо мандалишваром, либо его способности проявляются ярко в какой-то мандале, либо его воля развивается сильно, либо он обладает колоссальной ясностью, философским аналитическим умом, способностью к развлечению. Так или иначе, он переходит на новый уровень, и он начинает видеть, что тот уровень, который он обрел, оказывается, его уже давно имеют все святые люди, и он как бы только начал приобщаться к этому уровню. И что те, кто не обрел этого уровня, они пока еще находятся далеко внизу. И в это время его воля начинает также использоваться и расцветать. И здесь встает для йогина одно из больших искушений. Это своего рода врата или испытание, которое должен пройти йогин. Оно называется «Мара, сын небожителя». То есть Мара в данном случае олицетворяет извращенную волю. Эго, которое привязалось к собственным проявлениям и забыло свою собственную сущность. И в зависимости от того, как Мара, сын небожителя, искушает сознание, или как йогин глубоко может освобождаться от проявления энергии своей воли, зависит, перейдет ли он на следующий этап или он остановится. Риши Патанджали в Йога-сутре говорит также об этом. Пусть йогин не привязывается к различным видениям и магическим силам, которые возникают в этот период, но идет путем джняны. Иногда мы можем действительно раскрыть себе некоторые способности, высокий интеллект, высокую ясность, концентрацию, силу воли. И мы можем смотреть на других и думать, да, как он вообще этого не понимает, или что он не может такие простые вещи. И то, что нам делается просто, для других это может быть сложно. И у нас может тогда возникнуть гордость. Мы можем подумать, да, вот я, очевидно, очень гениальный. Возможно, я действительно уникальный человек и очень талантливый. И другим даже со мной рядом не могут стоять. И в этот момент, если мы действительно начнем отождествляться с такими мыслями, это может стать серьезной ловушкой в нашей духовной практике. Но если происходит самоосвобождение и нет никакой эгоистичной привязанности, мы спокойно относимся ко всему, что проявляется. И мы знаем, все, что не проявляется, мы просто ставим на служение, на помощь другим существам. Если вы ведете духовную практику, рано или поздно вы обязательно выходите на эту стадию. Кто-то выходит на эту стадию в раннем возрасте, обладая превосходными качествами дивья, накопив большой потенциал. Например, с детства у меня или в юности были сны, когда я видел себя в окружении различных старцев, и они, простираясь, приносили мне различные дары. И они были в таких тюрбанах, и головы были окутаны различными. Это были сны прошлых жизней, а также сны стадии подношений. Я думал, да, вот это интересные, конечно, сны. У кого-то они проявляются позже, после выполненного тапаса, выполненной аскезы, когда воля безупречно очищена, праны очищены, введены в центральный канал. И главный принцип здесь заключается в том, чтобы эго, ахамкара, не попыталось создать некий новый дом в это время, чтобы оно не попыталось обрести новую, более тонкую укорененность, поскольку если оно это сделает, йогин закроет себе подлинный путь к освобождению, и максимум, на что он может рассчитывать, это стать царем мира асуров, стать небожителем мира Индры, переродиться каким-то мирским правителем, большим-большим мандалишваром, олигархом, президентом в следующей жизни мира людей. И все эти способности, они обязательно ярко проявятся в следующей жизни, как накопленный тапас. Но освобождение придется отложить. Истинный же йогин, он всегда, понимая дух самоосвобождения, самоотдачи, спокойно относится к таким проявлениям, не привязываясь ни к собственной воле, ни к ахамкаре. Благодаря этому он обретает право идти еще дальше. И в истории очень много примеров, когда опьяненные могуществом йоги, тантрийские маги теряли это могущество в результате эгоистичного подхода к нему. Например, был один царь Ситха, который находился под покровительством Васиштхи и Вишвамитры. Царь обрел джняну, но все-таки его качества были недостаточны для того, что он попросил. И однажды он пришел к такой просьбе. Васиштха был у него в то время придворным мудрецом. И он попросил: не могу ли я попасть в своем теле на небо, а среди богов и там жить, но я хочу попасть в своем физическом теле. Васиштха сказал, что не следует этого делать, что это противоречит законам богов. Но царь этот не унимался, он считал себя очень выдающейся личностью, вполне достойной даже в физическом теле, из плоти, жить среди богов. И он обратился к Вишвамитре. И Вишвамитра, он решил утереть нос Васиштхе. И он решил отправить своего протеже на небеса. И он провел ритуал, и он действительно отправил царя на небеса среди богов. Но когда царь попал на небеса среди богов, которые обладали светящимися телами, и они увидели, что царь не обладает никакими выдающимися качествами, они его сбросили просто обратно. Поэтому вышло так, что Васиштха утер нос Вишвамитре.
Святые говорят, что если кто-то поклоняется Богу, даже имея желание, результат непременно будет. Разве могло быть иначе для Картавирья, который поклонялся Господу Дататрея много тысяч лет с несгибаемой преданностью? Прошло время, и он состарился. И после наслаждения изобилием, удовольствия, его ум постепенно обрел большую способность к развлечению. Слова, которые император слышал, пока сидел около Господа Дататреи, и дискуссии на темы Священного Писания, которые он вел с разными учеными, стали эхом отзываться в его сердце. Хотя он обладал несметным богатством, ум императора начал отворачиваться от удовольствия жизни. Постепенно бесстрастие твердо укоренилось в нем, хотя со стороны он выглядел как обычно. Тем не менее, видимость знатности и величия порождала в нем растущее недовольство, сомнение и беспокойство. Одна священная книга может назвать что-то окончательной истиной, однако другая может утверждать противоположное. Что же тогда окончательный результат? Конечная истина. Прежде всего, каким способом узнать на опыте основную истину? По прошествии времени подобные мысли овладели умом императора. Постепенно эти вопросы заслонили собой все остальное. В конце концов, он пришел к заключению, что никто, кроме его Гурудевы, Господа Дататреи, не может помочь решить его проблему. «Господь Дататрея относится ко мне с безграничным состраданием», — говорил он сам себе. «Он более внимателен ко мне, чем к другим». Думая так, Картавирья тотчас отправился к жилищу Господа Дататреи.
Гуру всегда более внимателен к ученику, даже чем он сам, как это ни парадоксально. Ученик может быть внимательным к своему телу, эго, уму, но невнимательным к своей сущности. Гуру же всегда внимателен к своей сущности и к сущности ученика, поэтому и говорится, что гуру даже внимателен к ученику больше, чем он сам. Именно поэтому, размышляя таким образом, Картавирья приблизился к Дататрие.
Никто не сопровождал его, так как он хотел идти один. С большим воодушевлением он начал подниматься на Сахиадри. Во время восхождения он видел красивые леса и великолепные горы. Он наблюдал совершенный покой, господствующий в уединенных хижинах, и наслаждался танцем фазанов. Он преклонялся перед святыми, которых встречал на своем пути. Наконец, он достиг ашрама Датты. Там, около входа в пещеру, он увидел Дататрею, сидящего в Падмасане, погруженным в самадхи. Смотря на Господа, император преисполнился радости. Это было первый раз за тысячи лет, когда он видел Господа, погруженным в самадхи. Невозможно сказать, что Господь Дататрея есть это или то. Он есть нетти-нетти, ни это, ни то. Кто знает, что он пожелал или приказал в своем сердце? А в глубокой преданности Картавирья простерся перед Господом. Он кланялся ему снова и снова. Затем он поклонялся ему с цветами и возносил всевозможные молитвы. Таким образом, он преданно служил Господу долгое время. Для других он выглядел словно сумасшедший.
Oh.